В России объявлено о террористической угрозе. Судьба советских памятников за границей. Рядового Рудакова перевозит в госпиталь Бурденко. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Политика онлайн», некоторые другие рубрики и темы. Итак, переходим к первой из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». По инициативе партии «Единая Россия» в Государственной Думе сегодня обсуждали решение эстонского парламента, которое позволяет демонтировать памятники советским воинам и переносить захоронения советских солдат и офицеров. Единороссы настаивают на введении экономических санкций в отношении Эстонии. Депутаты эстонского парламента относятся к действиям Москвы по-разному и утверждают, что пока никаких решений о сносе памятников не принято. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Яршевский.
Глава комиссии по международным делам Константин Косачев напомнил, что принятие закона инициировали четыре партии Эстонии. Реформистская, Союз Отечества, Республиканская и Социал-демократическая.
Мы обращаемся к президенту и к правительству Российской Федерации с призывом выстраивать отношения с Эстонией в зависимости от того, как на практике будет реализовываться данный закон. А говоря проще, будут ли предприниматься практические шаги по сносу памятников советским воинам-освободителям, вплоть до задействования принятого нами в конце прошлого года закона об особых экономических мерах, если ситуация будет развиваться по вполне предсказуемому, к сожалению, негативному сценарию.
В перерыве между заседаниями свою точку зрения высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Здесь прямое нарушение Женевского соглашения и к нему протокол номер один. Вскрытие могил, связанных с захоронением воинов во время оккупации, во всех случаях на территории чужой страны, только две позиции. Или следственный эксперимент, какое-то преступление совершено, нужно определить, чьи останки там лежат. Или же по просьбе родственников. Других позиций нету.
Вопреки утверждениям российских политиков, власти Эстонии не приняли решение о сносе памятника советским солдатам. И неизвестно, будет ли такое решение когда-нибудь принято, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Таллине Ильдар Низамеддинов.
Хотя принятый парламентом Эстонии закон о защите воинских захоронений и предусматривает в ряде случаев перезахоронение останков павших воинов и перенос надгробных монументов, часть эстонских политиков убеждена, что закон вообще не дает юридических оснований для переноса расположенного в центре Таллина памятника советским солдатам.
Если говорят, что с помощью этого закона можно увести памятник, то я такой возможности прямой в этом законе не увижу.
Говорит председатель парламентской фракции центристской партии Эстонии Айн Сеппик. Раздающиеся в Думе требования отреагировать на возможный перенос братской могилы и памятника экономическими санкциями против Эстонии в Таллине считают реакцией совершенно неадекватной. Депутат парламента Эстонии Тривими Веллисте.
Мы ведь говорим о могилах, которые находятся у троллейбусной остановки. И это, конечно, в интересах самих похорон или их родственников, чтобы они были бы перехоронены, как положено, христиански. И если, значит, в таком случае российское правительство говорит, что это предлог для каких-то мер, это просто империализм.
Не смущает эстонских политиков и намерение российской делегации поднять вопрос об эстонском законе в Совете Европы. Говорит заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.
Если вот этот вопрос будет использован в парламентской ассамблее Совета Европы, я думаю, что Европа и европейские страны должны очень серьезно подумать, о чем мы здесь говорим. Если мы говорим о каких-то ксенофобских, фашистских или неофашистских стремлениях в странах Совета Европы, то в первую очередь мы должны смотреть на Россию.
Вместе с тем депутат парламента Эстонии Тривими Веллисте приветствует высказанную Министерством обороны России идею перезахоронения останков советских воинов из Эстонии в Россию.
Я думаю, что это очень хорошая идея. И если они будут похоронены на своей родине, это как раз самый лучший вариант. И в том числе, конечно, если они хотят перенести памятник в Россию, тоже поддерживая эту идею.
А вот другой эстонский парламентарий Сергей Иванов предложение Минобороны России не одобряет.
Я не думаю, что это вообще возможно таким образом сделать. И не такая уж в Эстонии ситуация грустная, что прямо нужно вот отсюда увозить захоронения. И нет места в Эстонии, где не могут найти покой люди, павшие в борьбе с нацизмом. Я надеюсь, что ответственность и прагматика возобладает, и будет принято такое решение, которое не будет раскалывать общество дальше, а будет служить примирению.
рассказывал Ильдар Низамеддинов. Напомним, конфликт вокруг памятника солдату-освободителю возник после несанкционированного митинга у его подножия, который провели 20 мая прошлого года в Таллине национал-радикальной организации. Они требовали сноса монумента. С 20 на 21 мая, сразу после этой акции, неизвестные осквернили памятник в центре Таллина. Злоумышленников тогда удалось задержать. Всего через день, 22 мая, неизвестные выкрасили лицо бронзового солдата светлой краской. Все поступы к памятнику после этого инцидента перекрыла полиция, которая обеспечивала его круглосуточную охрану. Осквернение памятников советским воинам в Эстонии происходит постоянно. 22 сентября на западе Эстонии в городе Лихула вандалы измазали памятник воинам-освободителям красной краской и вывалили у его подножья ведро навоза. На юге страны, в курортном городе Халсалу, в конце сентября на гранитную плиту неизвестные нанесли белой краской грубую надпись. Спустя всего месяц в эстонском Тарту вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат. Красной краской измазали монумент, стены и ступени разрисовали свастиками и нацистами. Лозунгами. Подобные инциденты с советскими памятниками также отмечались в Чехии, Венгрии, Латвии и на Украине. Об отношении к советским памятникам в Польше и о том, как там относятся к могилам советских солдат времен Второй мировой войны, рассказывает Алексей Диковицкий.
Случаев вандализма на кладбищах советских солдат практически нет. Некоторые поляки в День всех святых, праздник, во время которого в Польше поминают предков, приносят цветы и на могилы советских солдат.
Люди отвязаем гробы близких.
Конечно, прежде всего мы посещаем могилы близких, но кроме того, моя семья время от времени приходит и на могилы солдат. Неважно, по-моему, под каким флагом они воевали. Они же пошли на смерть не по собственной воле. Их заставляли, им приказали. Для нас это просто павшие солдаты, и мы должны почтить их память. Говорит варшавянин, живущий неподалеку от мавзолея кладбища советских солдат на Варшавской улице Жвирки и Вигуры. Здесь, на площади в 19 гектаров, похоронено около 22 тысяч советских солдат, погибших в битве за Варшаву. Это, наряду с захоронениями в Белобжегах, Полтуске и Минске-Мазовецком, самое большое кладбище красноармейцев в Польше. Его видит каждый, кто едет в Варшавский международный аэропорт имени Фредерика Шопена. Несмотря на то, что теперь в этом месте торжественная церемония – редкость, могилы ухожены, никаких оскорбительных надписей или следов действий вандалов на обелисках нет. Кладбище убирается за счет городских властей раз в два месяца. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Накануне обсуждения закона эстонских парламентариев в Госдуме председатель комитета по международным делам Константин Косачев заявил, что российская сторона готова поднять конфликтный вопрос на январской сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Члены антигитлеровской коалиции должны осудить принятие Эстонии закона о советских памятниках и захоронениях воинов, заключил Косачев. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Прежде всего, главная новость этого часа. Скончался Евгений Кушнарев, один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины. Кушнарев получил во вторник на охоте огнестрельное ранение в живот и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где перенес тяжелую операцию. Другие новости этого часа. В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Тяжело больного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». И, возвращаясь к одной из главных российских тем, может быть, даже самой главной сегодняшнего дня, я имею в виду усиление мер безопасности в России в связи с объявленной властями террористической опасности. Об этом подробнее в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве. Не пропустите, и об этом же через несколько минут после обзора европейской прессы. И действительно, обзор свежих европейских изданий, точнее, не европейских, а британских, так как рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает британские издания. И, Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут о России? Давайте начнем с российской темы.
Газета «Таймс» считает, что сотрудничество между Скотланд-Ярдом и российской прокуратурой в деле Литвиненко становится все менее продуктивным, и это может негативно сказаться на российско-британских отношениях. Газета «Гардиан» приводит последнюю статистику, свидетельствующую о том, что в России спрос на водку за последние 6 лет упал на 15%. «Гардиан» вопрошает, русский роман с водкой подходит к концу. Газета напоминает, что в России годовой бюджет производства и продажи спиртных напитков оценивается в 10 миллиардов фунтов стерлингов.
Игорь, российская пресса тоже писала о падении продажи водки, и надо сказать, что в то же время повышается потребление вина и пива, просто как призывал в свое время нарком промышленности пищевой Микоян: меньше водки, больше виноградного вина и пива. Это цитата из книги «О вкусной и здоровой пище». Давайте к другим аналитическим статьям перейдем.
В еженедельнике «Экономист» сразу две аналитические статьи. Одна называется «Лапа Путина на трубопроводе», а другая «Братская нелюбовь». Ну, сначала о лапе. «Экономист» напоминает, что в марте министры государств Европейского Союза обсудят предложение Европейской комиссии в области энергоносителей. Что это за предложение? Еженедельник пишет, что некоторые крупнейшие западноевропейские компании, добывающие и поставляющие нефть и газ, являются сторонниками жесткой промышленно-коммерческой вертикали. Европейская же комиссия считает такой подход опасным и рекомендует развивать гибкий, разнообразный и свободный рынок энергоносителей. «Экономист» поддерживает в этом выводы Европейской комиссии. Цитирую. «Россия часто утверждает, что она надежный партнер. Так-то оно так, но лишь тогда, когда она этого хочет. Сделки «Газпрома» с западными компаниями-гигантами выгодны самим гигантам, но не потребителям. Потому-то Европейская комиссия рекомендует реализовать проект создания электромагистрали между Германией, Польшей и Литвой, а также между Францией и Испанией. Особый интерес представляет проект трубопровода «Набукко» для поставок газа из Центральной Азии, Каспийского региона и Ближнего Востока через Турцию и Балканы в обход России. «Экономист» напоминает, что именно в Англии, где энергетическая инфраструктура чрезвычайно разнообразна, цены на энергоносители самые низкие.
Надо сказать, что сами британские потребители, видимо, так все-таки не считают. Это лапа, так сказать, нефтегазовая. А что за братская нелюбовь?
На днях президент Путин говорил о поддержке братского белорусского народа. И «Экономист» комментирует это заявление и недавний российско-белорусский энергетический конфликт. Цитируем. «Между Россией и Белоруссией действительно есть фамильное сходство. Ими правят неуравновешенные авторитарные президенты, причем оба склонны совершать рискованные дипломатические шаги. По слухам, отношения между ними просто мерзкие. План объединить две страны в настоящее время кажется нереальным. Новые цены на российский газ могут губительно сказаться на белорусских государственных предприятиях и колхозах. Этот конфликт также свидетельствует о болезненной природе отношений России с бывшими вассалами. Что до Европы, то ей остается лишь извлечь урок. Полагаться на Россию как на поставщика энергии опасно».
Ну, вообще, это принцип существования так называемой энергетической безопасности. Надо, конечно, опираться на несколько источников. Так что же, получается, «Экономист» стал на сторону Александра Лукашенко?
Не совсем. Еженедельник признает все-таки, что коммерческие цели России оправданы. Но действует она, по мнению еженедельника, капризно и по-хулигански, а пренебрежение интересами европейских потребителей пугает европейских лидеров. Вывод еженедельника «Экономист» таков. Европейская комиссия рекомендует всячески развивать энергетическую инфраструктуру в Европейском Союзе. Чем скорее это будет сделано, тем лучше.
Ну, действительно, соответствующее заявление Еврокомиссия сделала несколько дней назад об альтернативных источниках, и не только об альтернативных источниках газа и нефти, но и вообще об альтернативных, развитии альтернативных источников энергии. И Германия, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе, она, точнее, устами канцлера Германии Ангелы Меркель заявляет о том, что вот эта проблема один из приоритетов ее президентства. Спасибо, Игорь. Это был обзор британской прессы. Его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Мы возвращаемся к самой громкой сегодня российской теме, к объявленной властями угрозе масштабного террористического нападения. Руководство силовых структур предупреждает об опасности терактов именно на общественном транспорте. Накануне глава ФСБ Николай Патрушев сообщил, что информацию об этой угрозе спецслужбы получили от, цитирую, «иностранных партнеров». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Численность нарядов милиции в московском метрополитене увеличена минимум вдвое. У входа в подземку на некоторых станциях дежурят кинологи, а в самом метро по распоряжению ФСБ отключена сотовая связь. О том, какие еще предприняты меры, Радио Свобода рассказала заместитель начальника пресс-службы московского метрополитена Елена Крылова.
Все мероприятия антитеррористического характера производятся совместно с УВД на московском метрополитене и в соответствии с заранее разработанным планом. Проведены дополнительные инструктажи о мерах безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях со всеми работниками метрополитена. Усилен режим осмотра вагонов. Под особый контроль взяты открытые участки линий, а также все технические помещения и оборудование метрополитена. Каждый сотрудник московского метрополитена четко знает, как действовать при возникновении чрезвычайной нештатной ситуации или при обнаружении подозрительных предметов.
Я попытался уточнить, в чем именно заключается мероприятие антитеррористического характера, но получил ответ.
Ну, это информация, которую мы не говорим. Это наши разработанные мероприятия, которые мы... Все, что можно было, я рассказал.
Минобороны России в связи с угрозой терактов приняла дополнительные меры по охране особо важных военных и государственных объектов, заявил глава ведомства Сергей Иванов. Кроме того, под усиленную охрану взяты железные дороги, вокзалы и аэропорты. Ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа» в интервью «Радио Свобода» заявил, что подобные мероприятия достаточно часто проводятся в столице.
То, что сейчас происходит, это совершенно стандартные мероприятия, которые довольно-таки часто проводятся в нашем городе, и спецслужбы России уже не первый год находятся в таком режиме. Так что ничего сверхъестественного я в этой ситуации пока не вижу. Вот объявленная ситуация, что да, действительно, наши спецслужбы получили информацию оперативно именно из-за рубежа, это, на мой взгляд, вот именно в средствах массовой информации прошло в первый раз. Но я думаю, что, может быть, эта информация раньше не объявлялась.
Некоторые эксперты обращают внимание на картинность проводимых в стране антитеррористических мероприятий и вспоминают ситуацию с рязанским сахаром. Напомню, что в 99-м году жители одной из многоэтажек в Рязани обнаружили в подвале мешки с белым сыпучим веществом, предположительно гексогеном, и устройство, похожее на детонатор. Позже выяснилось, что мешки в подвал заносили сотрудники местных спецслужб. В ответ на это руководство ФСБ заявило, что в Рязани проводились учения, цель которых проверить бдительность граждан, а в мешках был сахар. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит еще одна острая российская тема. Родственники рядового Романа Рудакова, 4 месяца назад госпитализированного в одну из петербургских больниц с тяжелым заболеванием, безуспешно добиваются встречи с находящимся в реанимации солдатом. Родственники утверждают, что причиной болезни Романа стали неуставные отношения, а министр обороны страны Сергей Иванов отрицает, что Рудаков оказался очередной жертвой дедовщины. В любом случае, возможно, что сегодня вечером Романа Рудакова отправят, наконец, из Петербурга в Москву, в госпиталь Бурденко для проведения операции по трансплантации тонкого кишечника. Военное командование заявило, что Романа нельзя поместить в НИИ трансплантологии, так как он все еще находится на военной службе, а институт является гражданским учреждением. Правозащитная организация «Солдатские матери» Петербурга хотят добиться, чтобы Романа поместили непосредственно в этот институт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» продолжает борьбу за жизнь Романа Рудакова. Однако и правозащитники, и родственники лишены информации о том, как и когда Роман будет перевезен в Москву. К тому же правозащитники уверены, что лучше было бы поместить Романа непосредственно в Институт трансплантологии, и для решения этого вопроса хотят привлечь к сотрудничеству комиссию по социальным вопросам петербургского парламента, которую возглавляет Наталья Евдокимова. Кроме того, потеряна связь с отцом Романа, который сегодня должен был приехать в Петербург, сообщила руководитель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Пропал папа, которого военные почему-то вчера целый день возили, там в Великих Луках допрашивали, неизвестно что. Мы были со Светой в прокуратуре округа, передали письма, где описано, как его над ним издевались. А мы с Евдокимовой будем добиваться, чтобы или независимую комиссию создали, или выходить на министра здравоохранения, чтобы все-таки его прямо не в Бурденко везли, а прямо в этот в институт.
А вот что сообщила младшая сестра Романа Рудакова, Светлана, приехавшая помочь брату.
В часть нас не пускают. Сегодня с утра мы были у Романа, хотели его посетить. Нас сейчас не пускают. Врачи отказываются с нами разговаривать. Прячутся, никого нет. Мы все-таки вытребовали. К нам вышел начмед, и и сказал, что мы Романа готовим к отправке, и что буквально сегодня, смотря на условия погоды, может завтра самолетом они собираются переправить его в Москву на пересадку.
Светлана, а где ваш отец? Ведь он должен был приехать в Петербург.
Нам его не найти, мы не знаем вообще, где он. Его увезли с Великих Лук военкомата на Волге на машине. Должны были достать, где лежит Рома. Но ничего не известно, где он, что он, никому ничего не известно.
Света, а вы полетите вместе с Романом в Москву? Ведь, вероятно, ему там понадобится помощь.
Вообще ничего не известно. Об этом, обо всем мы уже узнаем от совершенно посторонних людей информации. Нас родных даже не предупреждают о том, что вот уже завтра его там перевозят, что уже есть донора. То есть нас не информируют об этом. Я знаю, что бабушка согласна лететь с ним. Ее попросили, как нянечку, ухаживать за ним, лететь с ним. Но про меня как бы даже ничего речи не может быть. Хочу выяснить, нужна ли эта операция, когда будут делать пересадку, что ли, как родная там присутствует, я не знаю.
А уже известно, кто будет донором для Романа?
Донора неизвестно. Нам не говорят, кто донор. И вообще непонятно.
Но между собой-то вы договорились, потому что медики сообщали, что в семье вы не можете определиться, кто будет донором.
Это все неправда. Сегодня же утром мы ходили, определились, с чего взяли такое, когда лично со мной не разговаривали об этом. Во-первых, донором я не подхожу, как мне сказали. И доноры вообще были отец и младшая сестра. Потом нас известили о том, что же доноры не нужны.
То есть донором будет кто-то другой?
Тут запутали не только вас, но и нас. То есть нам уже не говорят, надо, не надо, кто, чего. То есть нас в эту информацию никто не включает. Мы сами не знаем вообще ничего.
Сообщила сестра Романа Рудакова Светлана. Тем временем, пока в Петербурге все внимание приковано к судьбе Романа Рудакова, сгорается еще один скандал с молодыми людьми, насильно отправленными в декабре прошлого года в войска после облавы на улицах Петербурга, несмотря на хронические заболевания, сообщила Элла Полякова.
В облаву в декабре попали мальчишки больные, один с энурезом, один с язвой. Их увезли из Псков на склады. Родители их забрали оттуда, чтобы здесь комиссовать. Обратились законным порядком в прокуратуру, их прикомандировали в Пушкин для оформления в госпиталь. И вчера вечером, в 10 вечера, за ним представители части приехали, в наручниках увезли в Псков.
Элла Михайловна, а фамилии вы их знаете?
Исаков Андрей. Второго не знаю. Сейчас мама все заявления срочно отдала в прокуратуру.
Заявила руководитель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Татьяна Валович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. И в ближайшие полчаса на наших волнах, сразу после сводки новостей, прежде всего прямое включение, поговорим о смерти Евгения Кушнарева, одного из лидеров партии регионов, депутата Верховной Рады Украины. Также экономическая панорама, новости науки, репортаж с довольно скандальной выставки и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Ну, а сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Власти заявили о необходимости обращать особое внимание на подозрительные предметы, оставленные в общественных местах, а также сообщать о лицах с неадекватным поведением. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. Жители города Сергей Мозголев и Юрий Плиев обвиняются в том, что в ночь на 30 августа 2006 года спровоцировали драку, в которой были убиты два человека. После этого в городе начались беспорядки. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. В Нигерии боевики обстреляли речной паром, перевозивший нефтяников. Убит специалист из Нидерландов и нигерийский солдат. Несколько человек ранены. Ушел в отставку начальник генштаба сил обороны Израиля генерал Дан Халуц. Призывы к его отставке звучали с момента завершения прошлым летом военной операции против экстремистской группировки «Хезболлах», базирующейся в Ливане. На севере Китая, в районе города Баотоу, затопило шахту. В штреках под землей остались 36 горняков. Ведутся поисково-спасательные работы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы». Через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». И одна из важнейших сегодняшних новостей. Умер Евгений Кушнарев, один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины. Кушнарев был ранен во вторник на охоте и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где перенес операцию, однако она не помогла. Сейчас в прямом эфире обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Виталий, здравствуйте.
Чтобы не спекулировать на обстоятельствах смерти Евгения Кушнарева, скажу, что украинская политическая сцена сейчас лишилась одного из самых ярких и интересных игроков. Мало кто вспоминает о Кушнареве конца 80-х. Мое знакомство с ним состоялось на одной из первых встреч демократической платформы КПСС. Кушнарев был одним из создателей демплатформы в Компартии Украины. То, как Кушнарев вел себя именно в те годы, это определяющие годы для многих людей его поколения, показывает, что он и тогда уже не был приспособленцем, был человеком собственной позиции, был готов эту позицию защищать. И то, что его потом востребовала новая постсоветская власть, это тоже понятно для меня. В первые годы после краха Советского Союза ощущался очевидный дефицит даже не управленцев, а неких людей, способных развиваться. Другое дело, что само нахождение внутри власти ограничивало политическую активность. И вот у Кушнареве организаторы демплатформы, мэри Харькова как-то быстро забыли. Помнили о главе администрации президента Кучмы, руководителя Харьковской области, о Кушнареве чиновники. Как это ни парадоксально, я бы сказал, что о политическом темпераменте Кушнарева вряд ли вспомнили бы, если бы не оранжевая революция. Противостояние 2004 года на Украине быстро продемонстрировало, кто есть кто. И среди оппозиционеров, и среди их оппонентов. Выявилась неспособность многих полевых командиров Майдана к управлению, и то, что многие солидные чиновники кучмовских времен – заурядные приспособленцы, готовые служить любой власти, лишь бы должность оставили. Кушнарев был одним из немногих, кто был способен бороться. И это при том, что на момент оранжевой революции он был уже давно на вторых ролях и не имел близких контактов с донецкими. Публичных политиков на той стороне было очень мало. Кушнарев самим своим присутствием в украинской политике подтверждал, что существуют некие люди с другими взглядами, чем те, кто побеждал во время оранжевой революции. Именно поэтому он оказался востребован командой будущего премьер-министра Януковича, именно поэтому стал одним из главных ньюсмейкеров украинской политической сцены. Все эти годы, по сути, с 1989 года, Кушнарев относился к меньшинству постсоветской политической элиты, которая демонстрировала, что можно заниматься именно политикой, а не банальным зарабатыванием денег. И хотя с его взглядами можно было не соглашаться, но зато с ним было интересно разговаривать, как об этом сейчас говорят в своих соболезнованиях даже его оппоненты.
Спасибо, Виталий. Мой коллега Виталий Портников о Евгении Кушнареве, который скончался вот несколько часов тому назад после ранения на охоте. А мы возвращаемся к новостям, однако отойдем от политики, а перейдем к событиям в научной сфере. О новостях в этой сфере обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Во время раскопок на равнине Солсбери в Южной Англии были обнаружены древние каменные формирования. Они находятся рядом с известным памятником Стоунхедж, который представляет собой гигантские камни, предположительно являющиеся древней астрономической обсерваторией. Теперь археологи из Манчестерского университета и университета Бристоля нашли неподалеку мегалит из песчаника, так называемый сарацинский камень, длиной почти 3 метра. Считается, что подобные сарацинские камни использовали кельты для совершения языческих обрядов. Археологи обнаружили вырытую более чем 2000 лет назад лунку, которую держала камень, поставленный вертикально, подобно блокам Стоунхеджа. Таким образом, ученые предполагают, что Стоунхедж некогда был центром большого комплекса сооружений, охватывающих Южную Англию. По мнению Стефана Хагерти, геолога Университета Флориды в Майами, черные алмазы пришли к нам из космоса в виде метеорита. Черные технические алмазы или карбонада найдены недавно в Бразилии и Центральноафриканской Республике. В отличие от других алмазов, они состоят из миллионов алмазных кристаллов, скрепленных воедино. Их пористое строение является загадкой, поскольку обычно глубинное давление в недрах Земли превращает углерод в обычные алмазы. Хагерти же считает, что это кусочки большого астероида, который упал на Землю миллиарды лет назад. Возраст карбонада датируется от 2 миллиардов 600 миллионов лет до 3 миллиардов и 800 миллионов лет. Ученые также нашли в черных алмазах водород, который указывает на то, что алмазы прибыли из богатой водородом межзвездной области. Ледники Гималаев за последние 4 десятилетия истощились на 1/5. Индийские геологи предупреждают, что это может осложнить поставку пресной воды более чем 500 миллионам людей в Индии. Гималаи – это крупнейшее в мире скопление ледников за пределами Северного и Южного полюсов. Кроме того, они являются источником формирования великих азиатских рек – Ганга, Меконга и Янзы. Площадь ледников Гималаев за исследуемый период сократилась на 21%. В то же время их количество увеличилось из-за раздробления. Но меньшие по размеру ледники более чувствительны к глобальному потеплению. Вопрос о том, сколько времени пройдет, прежде чем ледники растают, является для Индии критическим. Истощение малых ледников уже сокращает ирригацию в разных регионах, где последствия засухи стали весьма заметными.
Ольга Орлова. Новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Московской галерее современного искусства Марата Гельмана представлены новые работы известной художественной группы «Синие носы», которая работает в довольно скандальном стиле с элементами незамысловатого, но брутального юмора. В названии выставки «Синих носов» слову «фашизм» предшествует бранный эпитет. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальверева.
Выставка состоит из так называемых задокументированных перформансов, большого формата фотоснимков, на которых у персонажей невыносимо пафосные лица, неважно, какие у них при этом выражения, до предела серьезные, чрезвычайно агрессивные или блаженно счастливые. Этот пафос находится в резком контрасте и с тем, что модели голые, и с тем, на каких частях тела и каким образом размещают они листочки со свастиками. «Синие носы» часто выставляют свои работы в галерее Марата Гельмана. Ему слово.
«Синим носам» удалось воспроизвести очень важный для русской культуры архетип юродивых. То есть людей, которые подвергают пародированию все. И так же, как юродивые, которые, в отличие от многих, могли пошутить или правду сказать там царю, для них не существует никаких табу. И вот сегодняшняя выставка «Грёбаный фашизм», понятно, ее нельзя назвать там антифашистской. Это же выставка о том, как превратилась какая-то страшная идеология, которую, безусловно, мы все относимся отрицательно, как она превратилась в такой массмедийный штамп. Точно так же, как Ленин или Саддам Хусейн превратились в попсу, в поп-фигуры. То есть это уже не имеет отношения ни к реальным людям, ни к реальным делам, которые эти люди делали. Это некий такой образ в массовом сознании. Эта выставка посвящена тому, как вот этот как бы фашизм превратился в слово, которое уже ничего почти не обозначает.
В группу «Синие носы» входят два художника – Вячеслав Мизин и Александр Шабуров. Их цель – доводить до полного абсурда, осмеивать и развенчивать то, что художники называют идиотическими идеологемами. Александр Шабуров ерничает и скоморошничает.
Мы художники современные, то есть очень много выставляющихся за рубежом. А чтобы выставляться за рубежом, надо там быть понятным. Когда мы делали первую выставку, подходит журналист и говорит, как вы смогли преодолеть при полной путинской цензуре. Мы говорим, да вы знаете, Путин о нашем существовании не подозревает так же, как Берлускони. Но объяснить мы это не смогли. И через какое-то время мы поняли, что чем объяснять какие-то элементарные вещи, проще подыгрывать. Раз хотят видеть в художниках борцов с режимом из КГБ, мы говорим, конечно, сейчас говорим, мы 24 часа в сутки боремся с КГБ, а выставки делаем на конъюнктурные общественно значимые темы.
Вячеслав Мизин добавляет.
Мы никакой пафос всерьез не имели, ни фашистский, ни антифашистский. Просто мы говорим о том, что не надо себе загонять в какие-то вот эти вот клише.
Призывают «Синие носы». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Болезнь Фиделя Кастро, крепнущая дружба между Ираном и Венесуэлой, возвращение во власть никарагуанского марксиста Даниэля Ортеги и национализация основных отраслей экономики в Боливии. Политические процессы в странах Латинской Америки – одна из глобальных тем, все чаще и чаще мелькающих на страницах новостных интернет-сайтов, как в мировой, так и в российской сети. «Левая волна на экваторе». Аналитический материал на сайте Polit.ru Эмиля Дабагяна, ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН, посвящен еще одной стране континента, где, по мнению автора, происходят изменения, характеризующие общую тенденцию.
15 января в Кито, столице Эквадора, расположенного по обе стороны экватора, прошла церемония вступления в должность главы государства 43-летнего Рафаэля Корреа. На выборах, состоявшихся под занавес минувшего года, он одержал убедительную победу над своим основным соперником, банановым королем-мультимиллионером Альваро Нобоа. 14-миллионная латиноамериканская республика отличается крайней нестабильностью. За последние 7 лет здесь с калейдоскопической быстротой сменилось 10 глав государств. Рафаэль Корреа родился 6 апреля 1963 года в Гуаякиле, крупном портовом городе, экономической столице страны, расположенной на Тихоокеанском побережье. Он окончил местный католический университет, продолжил учебу в университетах США и Бельгии. В 2002 в Иллинойском университете получил степень доктора экономики. Корреа бегло говорит на английском и французском языках, изъясняется на кечуа, который выучил в бытность добровольцем-миссионером в индейской общине в горной части страны. Сам себя он определяет как левого, но не марксиста, а христианина. Потрясая кожаным поясом на предвыборных митингах, Корреа говорил о намерении высечь коррупционеров и традиционные партии. Его фамилия, в переводе обозначающая «ремень», корреспондирует с подобными интенциями.
По какому политическому пути пойдет Эквадор с президентом Корреа? По кубинскому, венесуэльскому или по своему собственному? Мнение заместителя главного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгина.
Если, скажем так, Восточная Европа в течение конца 80-х, 90-х годов четко показала тренд движения от социалистических экспериментов, если Восточная Азия постепенно отходит от этого же, то направление движения Латинской Америки здесь совершенно иное. Действительно, здесь достаточно значимо то, что левая волна там все-таки не едина. И если в условном Чили или, скажем, Бразилии это не затрагивает некоторых основ свободного общества, и это не затрагивает даже многообразие форм собственности, то в случае Венесуэлы, Боливии, видимо, Эквадора, с Никарагуа все немного сложнее, мы имеем достаточно опасный для народов этих стран момент, когда закрепляется крайне экономически неэффективная и политически жесткая система, когда есть желание создать режим не очень гибкий по отношению к возможным воздействиям со стороны населения, когда создается режим, национализирующий основные доходные отрасли.
Левая волна на экваторе. Мнение заместителя главного редактора сайта Polit.ru Бориса Долгина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России приняты меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Умер Евгений Кушнарев, один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины, раненый во вторник на охоте. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. Тяжело больного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Доля российских граждан, имеющих банковские вклады, в 2006 году составила 33%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и Государственным агентством по страхованию вкладов. Доля потенциальных вкладчиков, к которым относятся граждане, не располагающие вкладами в банках, но имеющие сбережения, составляет сейчас 17% взрослого населения. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По плану в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко считает, что только создание такой структуры позволит сохранить национальную атомную электроэнергетику.
Никакой эффективно действующей системы, которая может работать долго и всерьез, не существует. Теми темпами, какими мы последние 15 лет строили атомные станции, у нас к 2025 году вообще не будет атомной энергетики в стране.
Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, как ожидается, рассмотрит сегодня вопрос о снижении таможенной пошлины на импортные самолеты, ввозимые в страну по договорам лизинга на срок до 3 лет. Сейчас ее ставка составляет 20% от стоимости самолета. Кроме того, также планируется рассмотреть вопрос об отмене ввозной таможенной пошлины на мобильные телефоны, а также на комплектующие для их производства. Действующая ставка импортной пошлины на телефоны составляет 5%, а на комплектующие от 5 до 15%. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий финансовую защиту потребителей туристических услуг от действий недобросовестных компаний этого бизнеса. В соответствии с документом, туроператор должен либо страховать свою гражданскую ответственность перед клиентами, либо предоставлять банковскую гарантию. Для компаний, работающих на международном или на международном и внутреннем рынке одновременно, ее размер до 1 июня 2008 года составит не менее 5 миллионов рублей, а после будет увеличен вдвое. Для операторов, работающих только на внутреннем рынке, размер финансовой гарантии определен в размере не менее 500 тысяч рублей, говорит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгений Федоров.
На рынке люди, которые желают заниматься бизнесом в туристической сфере, они знают, что высокие требования к ним, что они иметь должны необходимые финансовые обеспечения, финансовые гарантии, страхование и так далее и тому подобное. При этом конкретные механизмы, конечно, тоже будут действовать. Возникает механизм страхования, возникает механизм финансгарантии. Если туристы оказываются брошены, если не оказаны главные услуги, то есть специальный механизм, в том числе и внесудебных, по которому достаточно быстро туристы в течение 20 дней могут решить свою проблему.
В свою очередь, представители туристических компаний России уже заявили о том, что новый закон не пойдет на пользу их бизнесу. В частности, по словам председателя Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, размер банковских гарантий следует устанавливать в зависимости от величины туроператора.
С нашей точки зрения, первая ошибка и основная заключается в том, что вводятся только фиксированные суммы финансовых гарантий. То есть возьмите двух туроператоров. У одного оборот 200 миллионов долларов, у другого 20 миллионов рублей. Я называю реальный оборот. И реальный оборот для крупного туроператора, и реальный оборот для реально работающего, извините за невольный каламбур, так сказать, регионального туроператора.
Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления кредита в размере 300 миллионов долларов российской нефтяной компании «Лукойл», крупнейшей по объемам добычи в стране. Сообщается, что привлеченные средства компания намерена направить на мероприятия по защите окружающей среды, в том числе в странах, где Европейский банк реконструкции и развития ведет свои операции. Японский концерн Toyota, второй по величине производитель автомобилей в мире, подтвердил сообщение о том, что разрабатывает небольшой и недорогой автомобиль для России, Китая и других наиболее динамично развивающихся стран. Как сообщил президент концерна, он должен поступить в продажу в 2010 году. Ранее другая японская компания, Nissan, также заявила о том, что активно изучает перспективы создания недорогого автомобиля специально для России, Индии, Китая и Бразилии. Розничные продажи сотовых телефонов России в 2006 году снизились на 14% по сравнению с предыдущим годом до 29 миллионов 270 тысяч штук, говорится в материалах группы компаний «Евросеть», одного из крупнейших продавцов мобильных телефонов в стране. Также сообщается, что в денежном выражении объемы продаж уменьшились на 3% и составили 5 миллиардов 650 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 55 копеек, на завтра 26.56. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек, курс на четверг 34.34. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Телевизионные пристрастия словаков мало отличаются от предпочтений других европейцев. На первом месте кинофильмы и сериалы, затем информационные программы, третье место прочно занимает спорт. Однако и в этом вопросе у жителей Словакии есть свои предпочтения, рассказывает корреспондент «Свободы» в Братиславе Инна Земляная.
Ежедневно средний житель Словакии проводит перед телевизором несколько часов. Хотя многие пытаются ориентироваться в расписании телепередач с помощью напечатанных телевизионных программ, соблазн постоянно переключаться с одного канала на другой велик, благо пульт управления под рукой. Поэтому 46% словацких телезрителей на протяжении одного вечера успевает посмотреть и то, что не планировали. Это один из выводов, который был сделан на основе исследования о телевизионных привычках европейцев. Его провела международная компания UPC. Рассказывает ее пресс-секретарь Ярослав Калар. Опрос был организован в 13 европейских странах, включая Словакию. Это самое обширное исследование, проведенное нашей компанией. Его целью было прозондировать поведение телезрителей в отдельных европейских странах. Также мы хотели выяснить, каким программам люди отдают предпочтение. По мнению Ярослава Калара, телевизионные привычки словаков особо не отличаются от привычек других европейских народов. Так же, как и все европейцы, словаки любят смотреть художественные фильмы, новости и спорт. Однако, если в Европе самым популярным является футбол, то словаки приверженцы хоккея, рассказывает Ярослав Калар. Вопрос был поставлен так. Какой вид спорта вы чаще всего смотрите по телевизору? Результаты опроса показали, что за исключением трех стран, в Европе спортом номер один является футбол. В Чехии и Словакии, думаю, это никого не удивит, хоккей. В Бельгии – теннис. Своеобразно ведут себя жители Словакии и по отношению к любимым передачам. Одним из наиболее интересных фактов оказалось то, что большинство словаков, более 54%, никогда не записывали программы, которые по каким-либо причинам не успели посмотреть. Если другие европейцы не лишают себя такой возможности, записав свою любимую передачу на видео или ДВД, то словаки лучше пропустят ее. Заметно различаются в Словакии телевизионные пристрастия мужчин и женщин, говорит Ярослав Калар. Характерно для словацких телезрителей то, что мужчины предпочитают выпуски новостей и документальные фильмы, а женщинам больше нравятся художественные фильмы, комедии и юмористическо-развлекательные программы. На зрительских симпатиях отражается и возраст. Если люди старшего поколения смотрят серьезные телепередачи, то молодые стараются не обременять себя дополнительной информацией, отдавая предпочтение легким жанрам. Однако результаты исследования компании UPC противоречат данным так называемых people-метров, которыми измеряют рейтинг телепередач. Те показывают, что не фильмы, а реалити-шоу являются одними из самых любимых программ словаков. Несовпадение результатов Ярослав Калар объясняет двумя причинами.
С наивысшей правдоподобностью.
Вероятнее всего, жанр реалити-шоу опрашиваемые не считают своим любимым, хотя он их привлекает. Вторая причина – то, что люди просто не хотят признаваться в том, что смотрят такие легкомысленные передачи. Чтобы привлечь к экранам телевизоров как можно больше зрителей, как коммерческие, так и государственные телеканалы в этом году включили в сетку вещания реалити-шоу разных форматов, которые прошли тест на выживание у западных соседей. Здесь и словацкая версия «Последнего героя», и поиск новых фотомоделей, и продолжение конкурса танца «Let's Dance».
Следуете шоу «Лядаса супермоделка».
Однако в Словакии все чаще высказывается мнение, что телевидение должно давать людям не только развлечения. Учитывая силу его влияния, словацкие телекритики считают, что зрителю необходимо предлагать качественные информационно-познавательные программы, которые учат думать. Их также беспокоит ситуация, сложившаяся на общественном телевидении Словакии, которая, по мнению некоторых аналитиков, может повлиять на основные принципы его независимости. Однако это другая история. Подтверждением тому, что словаки испытывают голод в отношении качественных телепрограмм, является факт, что словацкие телезрители не теряют интереса к западным каналам, в первую очередь к чешским, австрийским и немецким. С каждым годом словацкий телезритель становится все более требовательным. Люди хотят получать телепродукт мирового стандарта. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока из-за Словакии на этот раз завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Мы поговорим о Евгении Кушнареве. Это один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины, который скончался несколько часов назад от раны, полученной во вторник на охоте. Дело Александра Литвиненко. Ход следствия и фильм, документальный фильм у Литвиненко, который сняли и сегодня показали нидерландские тележурналисты. Также наши постоянные рубрики сегодня в Америке, новости культуры, многие другие темы и некоторые наши постоянные рубрики в следующем часе нашей программы. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Пакистан – чрезвычайно важный союзник США в войне с терроризмом.
Целый год представители компетентных органов выясняли, как трагедия могла произойти.
Тарасюк больше не уполномочен представлять Украину за рубежом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейский суд сейчас ищет формы скорейшего рассмотрения дел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.